Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И, как всегда, у нас интересные темы, актуальные. Вот мы давно уже не говорили про подростков, а именно эти замечательные дети у нас ждут своих родителей, потому что маленьких всех разобрали. А когда смотришь на анкеты детей, видишь, что 17, 16 лет, 18, то есть скоро выпуск, а выходить куда? В этот большой и страшный мир, где они не готовы жить. С одной стороны, все понимаешь, с другой подростки пугают, потому что непонятно, что от них ждать. Это всегда какая-то теневая сторона и страшная. Но вот прежде чем принимать решение, будем мы смотреть в эту тему, будем ли туда заходить, нужно 7 раз отмерить и потом отрезать. Вот будем сегодня отмерять вместе с замечательным человеком, который знает, о чем она говорит. Это приемный родитель, многодетный приемный родитель, у которой много подростков. Это блогер, юрист Лана Истомина. Лана, привет, дорогая.
Привет, Таня. Рада тебя слышать.
Да, наконец, сколько лет, сколько зим, и мы снова вместе, и ты в красной рубашке потрясающе выглядишь.
Спасибо.
Несмотря на то, что обросла большим количеством приемных детей. Ну, в общем, будем тебя сегодня расшифровывать, Лана, как у тебя все это получается, и детей воспитывать, подростков, и выглядит замечательно. Понятно, что это не для всех вообще приемное родительство, но, мои дорогие, если это ваш путь, если вы прошли ШПР или вы хотите туда двинуться, то как раз разговор с Ланой, я думаю, очень вам поможет. Сегодня попробуем посмотреть на подростков с разных сторон, может быть, нестандартных, исходя из Ланиного опыта. Потому что одно дело, когда мы что-то читаем в теории, другое дело, когда мы это практикуем. И понятно, что нету никакой волшебной таблетки, какого-то универсального средства, которое работает для всех. Каждый ребенок, как и каждый человек, это своя вселенная, космос, и нужно искать свои пути и ключи. Но все-таки есть что-то, что мы можем взять и применить, и это будет работать практически со всеми. Лан, давай мы начнем с того, вот как ты считаешь, что важно вообще знать о подростках? Вот три составляющие, которые бы ты назвала. Вот что вообще о них надо знать?
Нужно знать, что у них запустился процесс сепарации. Это будет означать, что если брать ребенка маленького, то он будет тянуться, ну, там, в идеале, да, должен тянуться, природа так задумана, что он будет тянуться к приемным родителям, вот, но тут даже и природа так задумана, что подросток будет не тянуться к приемным родителям, у него там начинается интимное личностное общение, сверстники, и природа задумана уже, что он должен отходить от родителя, что он, скорее всего, и будет делать. Вот, это основная сложность. То есть тут, чтобы причинить добро, надо догнать где-то вилами какой-то степени, зажать, да, и сказать, так, я, внимание, я фокусируюсь, теперь это твоя мама, и чтобы создать между нами отношения, нам надо, ну, хотя бы как-то начать общаться. Вот, вот это будет основная сложность, скорее всего. По-разному бывает, опять же, все разные. И там такие просто зайчики, которые сами ко мне тянулись, тоже были. Но в целом, если мы говорим, то вот это основная достающая история, что вот это, а давайте куда-нибудь пойдем. Это обязательно. Вот это все начинается. А вот.
Номер один, номер два.
Ну, наверное, так с любым ребенком, не обязательно про подростков, но пока возникнет привязанность, будет сложно. И, опять же, наверное, это для более маленьких возрастов актуально, но с подростками особенно. То есть нам надо одной рукой выстраивать границы, чтобы он не снес вообще все тут в нашей семейной системе и не начал устанавливать свои правила, потому что ему же тоже страшно, он хочет контролировать, и вообще он привык выживать сам. И тут кто-то нарисовался, и сейчас будет рассказывать, как ему жить. А он уже сам все понял в этой жизни про себя и как надо жить. И вот сейчас же, вот ему 18, у него уже готов весь жизненный план, а критическое мышление еще не отросло. Ну, в общем, выглядит это комично иногда, или трагикомедийно, как-то вот так вот. Вот. А другой рукой мы должны устанавливать привязанность, формировать ее как-то. И вот тут мы, значит, границы устанавливаем, тут привязанность формируем. В общем, ну так, не скучно бывает.
Не скучно, да. Ты знаешь, ты
Да.
сейчас рассказываешь, а я почему-то вспомнила, правда, так интересно, ассоциация работает. Знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман», когда Верочка говорит Людмиле Прокопьевне: «Вы подтяните и живот, и как-то вот назад все». Она говорит: «Все в себя?» Она говорит: «Да, все в себя». Вот, поэтому одной рукой, да, привязанность, другой границы. Это интересно, конечно. В общем, так, друзья. Ну, третий вариант.
Третий вариант. Помнить, что даже подросткам, да что там, даже и взрослым, очень нужны родители. И им нужны именно родители. Может быть, не сразу они там будут готовы воспринимать как родители. Может быть, будут сначала там, типа, старший товарищ, не глупые шутки. Вот. Но в целом, вот когда вот этот вот миф основной про то, что подросткам родители не нужны, они уже сами по себе, им никто не нужен. Но они, конечно, ведут себя так, как будто бы это правда. Но на самом деле мне 44 года, и мне родители нужны. И, в общем, любому человеку родители нужны. Кто вообще понимает, что это такое и как, зачем эти люди в принципе в жизни существуют. Потому что, конечно, когда в жизненном анамнезе дисфункциональная семья, и родитель был там в позиции ребенка, а ребенок был либо сам по себе, либо еще и был родителем этому родителю, поменявшись с ним местами, то тут, конечно, может быть, не очень понятно, зачем вообще эти взрослые нужны. Тут-то хоть у них привязанность есть, они их хотя бы любят, а тут мы нарисовались, и что с нами делать? Правила наши дурацкие исполнять? Ну и зачем это? Опять же, вся жизнь понятна. Вот. Но это такая оболочка, в которую нужно смотреть глубже, вот, и там следить. Ну, собственно, там можно увидеть, что мы все устроены одинаково. Мы все хотим любить, быть принятыми, быть понятыми, вот, и чтобы нас любили.
Да, колючки лезут, а внутри все мягкое и пушистое. Значит, три пункта потрясающих. Вот давай как раз поговорим именно о первом, когда ты сказала, что тяжело будет выходить на вот эту эмоциональную связь, потому что ее нету. Действительно, это совершенно чужие люди с какими-то своими установками, правилами, а здесь у меня свои проекции, мечты, фантазии, все прекрасно, хорошо. Они мне мешают. И что бы ты ни предлагал, вот встречный такой ответ, может быть, где-то негативный, ёрнический или какой. И тем не менее, вот ты-то как-то налаживаешь мосты, то есть продираешься через весь этот внешний фон. Вот поделись, как действовать, как настраиваем связь, как выходим на контакт, создаем вот эту именно эмоциональную близость. С чего, может быть, начинаем? Как двигаться дальше?
Ой, я выработала такую политику партии. Я не вру, говорю все в лоб, и открыто обсуждаю все, что там у меня на душе, у них может быть на душе. Иногда это бывает в формате монологов, поначалу, когда я что-то говорю, они в лучшем случае слушают. Вот, но я прямо говорю, что я любви с порога не жду. Вот мы с тобой сейчас только познакомились. И бывает, конечно, иногда любовь с первого взгляда, но это очень редкий случай. И, в общем, всерьез, конечно, рассчитывать на это не приходится. Я прекрасно понимаю, что я просто чужая тетя, которая тебя сейчас бешу, вот, которая там тебе гулять хочется, а я тут тебе со своими какими-то идеями. Вот тебе убираться там, может, не хочется где-то, учиться тебе не хочется, а тут... Снова я.
Здесь я
Ты,
со взъем,
да,
да?
да.
Да.
Вот, и я говорю, что я прекрасно понимаю, что твои любимые остались где-то где-то там, вот, если они живы. Вот. Есть, я говорю, и у меня примерно такие же впечатления.
Лан, микрофончик включи, пожалуйста, микрофон. Ага, микрофон. Так. И так, у тебя такие же впечатления о, скорее всего, друге, который сидит напротив тебя.
Да, да, и я говорю, ты вот тоже не думаешь, что там вот ты так вошла, порог моего дома переступила, я тебя сразу люблю. Ну, это называется по-умному привязанность, она устанавливается через общение. У нас с тобой, вот пока у тебя нет выбора, до 18 у тебя нет выбора, ты будешь жить со мной. Вот нам с тобой обеим будет классно, если мы отношения между собой какие-то создадим. Вот. Я говорю, я демократичная, я очень понимающая, я там помогающая. Ну, и с границей у меня тоже все хорошо. Ну, то есть, если мы друг друга будем испытывать привязанность, любить, грубо говоря, друг друга, нам настолько лучше будет жить друг с другом, вот, что и ты, я должна быть заинтересована в том, чтобы мы в этом направлении двигались. Вот. После 18 у тебя будет, конечно, выбор, что вот пойти там, плюнуть нам в спину и сказать, господи, как хорошо, что я вас не увижу. Но до 18 такой опции нет, поэтому чем более приятны мы будем друг для друга, тем более это вин-вин история. Я говорю, ну есть хорошие новости, как бы хуже, чем сейчас, между нами вряд ли когда-то будут отношения. Сейчас мы с тобой там, ну это же старт либо в лучшем случае с нуля, а в лучшем случае с минуса мы вот это создаем. Это когда сложности там с кровными детьми в пубертат бывает, есть такой огромный фундамент. Мы все-таки друг друга любим, у нас все-таки большой бэкграунд и связь друг с другом есть. Мы помним какие-то ну, моменты из детства, которые нас скрепляют. Тут ничего, выжженное поле, полный вакуум, и вот это вот, что где-то там есть любимые родители, они вынуждены жить с нами, ведь это же мы выбираем детей, в общем-то. Ну, так устроен мир, да, что мы приходим в детский дом, и это мы делаем предложение. Вот, а они, у них выбор вообще небольшой, у них вот или вот эти, которые пришли и позвали, или снова остаемся в детском доме в призрачной надежде, что еще кто-нибудь выберет, но, опять же, правда такова, что когда тебе там 15, 16, 17, с каждым годом эта надежда тает. Вот, да, поэтому, да. Ну, это нам когда-то понравился ребеночек, да, а мы, может, и не нравились никогда ребеночку, может, это еще все хуже. Вот. Ну, и вот как-то вот с этого мы и начинаем. Ну, вот они там начинают косять. Опять же, у меня есть парочка идеальных детей, и это не кровные дети, это приемные дети, которых я взяла в подростковом возрасте. То есть они существуют, я их видела. Вот эти сладкие там девочки, которые мои зайчики. Вот. И вообще первые, наверное, лет 5 приемные в родительстве я совершенно искренне не понимала, почему все так не делают. Это же так круто. Ты там с тобой, к тебе приходит ребенок, ты с ним живешь какое-то время, но, ну, может, первый год он тебе, ну, как-то немножко раздражает, ну, а потом он тебе родной, и ты же какая красота. Не рожать, никакого токсикоза, ни беременность не надо. Вот это вот все первые годы ужаса с пеленками, там вот этим всем ничего не надо. Ну, хоп, готовый ребенок. Ну, конечно, там, может, на входе он не совсем тебе нравится, но на выходе уже красавчик. Вообще, обалденный сценарий, почему все так не делают? Потом я поняла, мне все стало ясно. Со всякими разными вариантами встретилась. Действительно, не для всех история. Вот. И тут надо быть очень взрослым-взрослому, очень уметь и понимать, почему не надо обижаться на детей, просто ну, делай, что должно, и пусть что будет. И твоя задача делать так, чтобы он вошел в границы и чтобы у нас были отношения. И даже когда на том конце провода упираются всеми четырьмя лапами, все равно это моя задача, моя ответственность. Вот. И после 18 у меня тоже будет выбор, а до 18 у меня тоже опции никакой нет альтернативной. Поэтому мы вот туда должны направлять усилия. Ну и вот я прям вот так вот честно и говорю, что там, ну, и что ты вот там хочешь вот этим вот. Вот не приходишь домой ночевать, окей, мы там сообщим в полицию. Дальше вот такой вот сценарий. Мы не можем не сказать, не потому что мы злые, они там, вот когда начинаются вопли, почему я не могу гулять? Мне уже 17 лет, я такое видела, мама не снилась, что там со мной будет? Я говорю, потому что вот есть комендантский час в Москве, приемные дети должны жить с нами и ночевать с нами.
Бумага и мы не... написано,
да.
И мы подписались
да.
под это.
и мы могли бы спорить с тобой,
Никого
там, во сколько ты должна приходить домой, там, должна ты с нами проводить выходные или нет. Я говорю, ну вот тут даже спорить не буду, потому что вот закон дурлэкс, поэтому все, не приезжаешь, ну окей, мы идем в полицию, сообщаем. Приходишь пьяная, мы сообщаем. Вот. Ну, вы сами дураки, сами будете штраф платить. Я говорю, да, мы штраф заплатим. Как дальше пойдут? Ну, там, вариант, что ты будешь приходить домой пьяный поздно ночью, просто нет этого варианта. Вот. Это спорить бесполезно. Это не потому, что мы тебя не любим, там, или как-то планируем ругаться по этому поводу. Ну, просто мы хотим жить мирно. И вот граница, она проходит вот тут, и тут она не двигается. Где-то можно со мной обсудить какие-то другие вещи. А вот эту вещь нельзя обсудить. Ну и вот так вот от кризиса к кризису рождаются отношения. Опять же, совершенно не обязательно, что это прям вот такие супердевиантные варианты, которые у нас есть. Иногда бывает просто с масочками приходят такие зайчики тоже. Там. Я хорошая девочка, я там люблю помогать мамочке. Вот, это я понимаю, что это настолько вообще не искренне совершенно, что нет никаких чувств. И ну, там где-то реальные эмоции, они когда-то прорываются, но в целом это такое все давится, подавляется. Вот. А мне очень хочется вытащить настоящего ребенка. Я вот вытаскиваю настоящего ребенка, чтобы он там знал, что он имеет значение, что его желания имеют значение, что в отношениях не только со мной, но и с другими то, что они хотят, важно, и это надо учитывать. Вот. Ну, конечно, чтобы они могли жить нормальную, счастливую, самостоятельную жизнь, они не были бы готовыми жертвами абьюза. Прям вот бери и все.
Да, ну для этого они, конечно, и приходят в семью, чтобы найти эти точки опоры, понять, как можно жить, переформатироваться изнутри и идти с каким-то совершенно другим наследием и опытом уже в мир строить что-то свое. Ну вот давай, раз мы сегодня так вот на цифры, может быть, 2-3 момента, как раз, которые тебя поначалу именно выбивали. То есть тебе было очень тяжело это принимать. Тяжело, ты не видела, возможно, выхода, но потом его нашла. Потому что вот этот путь, ты говоришь, сначала карамельный, с одной стороны, не было, скажем, того подсвета, который ты увидела впоследствии уже с другими детьми. Вот что выбило тебя?
Ой, поначалу, в смысле, вообще в начале пути приемного родительства?
Да. Вот когда ты
стала...
Ой,
ну слушай, мне там ребенок не нравился. Да,
да, а потом...
Ну, это было... Сейчас это очень смешно вспоминать. Совершенно нормальный, в общем, ребенок. Просто он мне не нравился. У него было такое компенсационное завышенное самомнение вследствие заниженной самооценки. Есть такая интересная штука. Это когда ребенок сам себя, ну, как бы считает плохим. Вот. Но защита психики так работает, что у него прямо самомнение... Вот. Особенно ничего плохого он не делал, ну просто мне не нравился. И так получилось, что мы сразу двоих взяли практически одновременно. И была вот девочка, которая очень мне нравилась, прям сразу моя девочка. И мальчик, который меня бесил в каждом своем проявлении. На уровне не так сидишь, не так смотришь, не так жуешь, вообще все не так было. Вот. И ему было 15, я просто посчитала, сколько, 3 года до 18, надо потерпеть до 18. Я смогу, но я смогу, окей. Вот. И я вот первый год собралась терпеть. Ну, потом родилась привязанность, разумеется, там вот это все пришло. Но вот когда я сейчас вспоминаю про, как я там поначалу, типа, мучилась, это конечно, очень смешно.
Лан, что мешало вот сейчас, например, если ты дала бы совет приемным родителям, то есть как нужно посмотреть на ребенка, как выйти именно к этому вопросу через осознанность, чтобы ну, не мучить себя, вот как ты говоришь, по такой, казалось бы, мелочи, но в то же время ничего себе мелочи, да, если тебя человек постоянно вот чем-то триггерит, и казалось, ну ты ничего не можешь сделать с собой. У тебя это выносит? Или все-таки можно что-то сделать?
Можно.
Вот что тебе
Слушай,
помогает?
Когда это касается себя, вот тут вообще отлично. Плохо, ну, тяжело, когда не получается с ребенком сделать. Ну, то есть он травмированный, несохранный настолько, что он просто перебирает разные пути саморазрушения, и ты можешь просто на это смотреть, что ты делаешь, там, все, что ты можешь, ты делаешь, но не получается помочь. И тут ничего с собой, ну, ни с чем, там, с ним можно пытаться делать, и да, пока время есть, мы делаем, но в целом просто смотришь на вот он саморазрушается, фактически это медленное самоубийство, а ты можешь только на это смотреть. Вот это страшно. Когда что-то в моей голове происходит, ой, это вообще красота, это ж моя голова, я там как-то могу разобраться, порядок навести, мало ли кто мне там нравится, не нравится, вообще, вообще никакого значения не имеет. Ну, конечно, с детьми, которые сразу вызывают у меня какие-то положительные чувства, эмоции, мне проще, но опять же, чисто психологически, они же при этом могут творить там не весь что, ну, просто вот смотришь, радуешься, ну, приятно, вот. Где-то, может быть, и там тихий зайчик совершенно особо не отсвечивающий, но меньше нравится там в каких-то, может быть, моментах. Ну, меньше приятно, но в целом это вообще никакого значения не имеет. Я как-то уже вот до этой стадии доросла. И тут, мне кажется, хорошо помню, зачем мы вообще это сделали. То есть вот этот вот глюк неофита в приемном родительстве, который вдруг я не полюблю. Ну, надо просто понимать, что мы стоим за забором концлагеря, и вот там дети, они погибнут там, ну, в ближайшие 15 лет, большая их часть. Не все, но большая их часть. Это будет, и ладно, только эти дети, но еще и они успеют нарожать своих детей, и эти дети тоже, скорее всего, вот эту сиротскую династию пополнят, потому что травма, а не потому что гены. И мы тут вот стоим за воротами, такие, наблюдая за этим, ну, вдруг не полюблю, ну, что-то как-то забрать, не забрать, ну, смешно же, ну, и не полюбишь, ну, и, может быть, будет сложно, ну, в общем, это какие-то лирика, вообще совершенно неуместная ситуация, они реально там гибнут, они реально не справляются с жизнью. Мы можем попробовать, тут, опять же, комплексы Бога надо сразу изживать, потому что это прям прямой путь к выгоранию, и мифы тоже надо понимать, что вот это вот придет бедная сиротка, будьте благодарны, будьте любить, там, вот это вот тоже все зачеркиваем, ластиком стираем, это будет другой ребенок, другая картинка. Может быть, так попадет, вдруг получится, что действительно вот придет ребенок и начнет любить, и будет теплая, и там сохранная. И так действительно у меня так тоже было. Но обрадоваться мы всегда успеем, надо просто чуть больше реализма добавить, скорее всего, будет не так, будет сложнее. Вот, я забыла, на что я отвечала, какая эта мысль должна была быть. Не помнишь?
Ты отвечала как раз на то, что тебе, какие у тебя были препятствия вот в твоем приемном
А, ну
родительстве, что
да.
тебя выносило, да, как ты с этим справлялась. Вот одно из, что если тебе что-то не нравится, если есть проблемы в твоей голове, а не в ребенке, то радуйся, благодатная, да, потому что действительно Господь с тобою. Вот, ты можешь с собой работать с помощью специалистов, друзей, опять же, если ты человек верующий, вот обращаемся высшей инстанции. А если с ребенком, то гораздо здесь хуже, потому что здесь все сложнее. Хорошо, это первое. Второе, что можешь назвать? Вот что тебя, что было тяжело, но ты с этим справилась.
Могу сказать, что было не тяжело. Возможно, это тоже кому-то больше поможет, чем рассказы про то, как тяжело. Мне никогда было не тяжело действовать в ситуации вот совсем какого-то апофеоза, такого феерического, когда мне там по полиции, по КДН, по там вызываем, я не знаю, психиатрическую скорую, еще что-то. Вот меня, допустим, какие-то игнор ребенка моих просьб может гораздо сильнее вывести из равновесия психологического, чем вот какое-то, о, у нас тут такое случилось.
ЧП,
ЧП,
да.
да. И вот в ЧП я вообще, у меня особо никакие, но я могу в моменте позлиться, конечно, когда он там пришла пьяный и еще борзая, и права качает, и там еще пытается, не, чтобы глазки в пол хотя бы. Нет, так, вот, так еще и, в общем, опять же,
Стыдись, стыдись,
да.
дочь.
Мама, я в чем-нибудь виновата.
Да.
Вот. Но в целом мне это вообще никак не выводит из равновесия душевного. Вот. Конечно, хорошо, когда я знаю, что я сегодня лягу спать, и даже, может быть, примерно знаю, когда я лягу спать. Но даже если этого не случается, ну, вот сейчас у нас такой этап в жизни. Ну, вот такой нам зайчик попался. Вот, развлекаемся. Как? Я вот просто так устроена. Не могу сказать, как это вот так получилось, что и муж такой же. То есть мы не тревожные вообще. Наверное, чтобы так было, надо работать с собственной тревожностью. Потому что мы прекрасно понимаем, что дети наши гуляют, ничего с ними не случилось. Опять же, те дети, которые гуляют, они гуляют. Вот, наверное, если другой ребенок не придет домой, мы, конечно, будем, наверное, тоже с флокоризином бегать. Вот. Но те, которые должны прийти, они, слава богу, приходят. Они приходят как раз другие. И тут ну, совершенно нет у государства такого вот какого-то механизма, чтобы еще же родители пугаются. Это, мне кажется, тоже больше от головы идет. Потому что в полицию обращаться, это же я плохая мать, что люди скажут. Нас поставят на
Конечно,
учет. Ну, поставят, и что? Ну и чем это страшно? Допустим, к вам будут, придут, посмотрят на ваши условия проживания детей. Ну это 30 минут, это не страшно. Ну потратить 30 минут своего времени. Для меня гораздо страшнее, чем если мы теряем возможность ставить границы от себя и нет возможности поставить их, вот, боимся, да, поставить их уже от других органов. А бывают такие дети, которым... ну, в какой-то момент вдруг исчерпываются возможности родителей границы поставить. И это не потому, что там родители не умеют это делать, а просто вот какой-то ребенок идет дальше. И вот это вот, и что ты мне сделаешь? Ну, давай сейчас мы посмотрим, что ты мне сделаешь. И тут очень важно вот эту силу свою не отдать и идти до конца. И вот эти вопли там всякие родительские, там, это как тебе не стыдно, там, а вот мать с волокордином, там, мы такого вообще никогда не применяем, потому что это прям не мы, ну и как-то довольно беспомощная позиция. Вот про все, за все хорошее против всего плохого мы можем потом поговорить уже в спокойной обстановке. Ну, типа, тебе правда кажется, что вот так нормально, да, или там что-то протестуешь. С нами можно договориться, но нельзя вот так вот. Ну, в общем, это вот другая категория разговора. Вот когда граница, в какой-то момент, ну, правда, может исчерпаться возможности родителей. И тогда надо, чтобы государство со своей стороны подсобило. Вот. И тут оно очень может по-разному реагировать. Никто не знает, как конкретно в вашем там отделении полиции, какие специалисты работают, что они вообще в своей работе понимают, и что они могут, и насколько они будут готовы впрягаться. И тоже история знает очень разные случаи. Но мы не останавливаем, нам не очень повезло, мы не останавливаемся все равно, потому что мы должны так или иначе со своей стороны как-то реагировать на нарушение границ. Ну, просто если мы их не выстроим, у нас их слишком много, нас снесут. Поэтому мы здесь остаемся в главной позиции и какие-то вот незыблемые правила. И поэтому вот если вас прямо очень пугает вот эти вот все истории, надо, наверное, просто разобраться, не то, что не брать подростка, просто разобраться, а чего такого страшного, чем боимся на самом деле. Ну, чем страшна полиция для законопослушного гражданина? Ну, не пришел тебе ребенок, обязана сообщить в полицию. Да, может, они там скажут, а что сами не ищете, а что там, ну, по-разному бывает. Может, даже его заберут в детский дом, опять же, ну, там, закон надо посмотреть, без его согласия, без нашего согласия, надолго не заберут. Может быть, это будет устрашающая акция. Ну, короче, по-разному там бывает, и как будет, тоже не знаю, но это просто не страшно. И надо как это, как кодекс какой-то на Б есть. Когда иди на страх, в общем, иди куда страшно. Вот.
Лана, я вот тебя слушаю и думаю. Вот одно из твоих сильных сторон – это то, что эмоции, они тебя вот в такие моменты, которые ты сейчас перечислила, они тебя не захлестывают. Ну, у нас вообще устроено все так, когда мы сталкиваемся с чем-то, ну, вот как мы говорим, называем ЧП, у нас активируется лимбическая система, то есть как раз вот эмоции, они именно начинают особо проявляться, поэтому здесь тяжело сосредоточиться, вот как-то принимать взвешенное решение, но мы все разные. И правильно ты говоришь, это твоя особенность индивидуальности, мужа, слава богу, что так получилось. Но, конечно, не у всех людей есть вот такое, хотя с другой стороны, я понимаю, что это тоже своего рода навык, то есть можно над этим как-то работать, немножко там, опять же, как-то дышать, как-то себя разгружать, заземлять, то есть возвращать себя все равно в то состояние, когда мы чувствуем себя, чувствуем, что вокруг нас, что мы целы, что все нормально, и мы можем как-то двигаться в сторону, соображать. И тем не менее, вот про
слушай, можно я
границы.
дополню? Тут, мне кажется, не навык даже, а, ну, может быть, и навык это может назвать. Есть люди, которым сложно соображать вот в таких,
Да.
которые не фокусируются и не мобилизуются, а прям вот,
Но это
ну, короче,
органика, да,
бывает,
потому что
да.
это организм
Так
работает.
много, но можно, вот не знаешь, что делать, или видишь, что вот эмоции уже вот так, и я тоже в таком состоянии, когда у меня вот такой выплеск, я ничего хорошего не придумаю, я вот для себя решила, что не знаешь, что делать, ничего не делай. Ну, если есть такая возможность.
Пауза.
Пришел, пауза,
Пауза.
да, пришел пьяный среди ночи, и ты не знаешь, что делать. Ничего не делай. Так тоже можно, потому что у нас же еще такое, ну, надо что-то делать, надо же наказать, надо же как-то отреагировать. Через 3 дня можно. Можно, или можно подготовиться на следующий раз. То есть, если знаешь, что вот в моменте можешь что-то такое наворотить, что потом сама, зачем так вообще? Вот, просто план на следующий раз. Один раз пришел пьяный среди ночи, но, скорее всего, придет второй раз. Или если не придет, ну и ладно, значит, не пригодилось. Но вот на следующий раз уже без эмоций, уже готовый план. Вот телефон отделения, ну там, или там 112, вот туда идем, вот это сообщаем, и крошки тоже сообщаем, что вот на первый раз как бы окей, у всех бывает, все мы были молодыми, но на второй раз мы идем вот так, и что будет, мы сами не знаем, но вот такого тоже мы не допустим.
Слушай, супер тебе за это дополнение, правда, пауза, если возможно, да. На 5 минут, на 10 минут, на 3 дня, на сколько, для того, чтобы прийти в себя и начинать уже принимать какие-то адекватные, здравые решения. Хорошо, вот еще один нюанс, на который я обратила внимание, это границы, потому что часто это озвучиваешь, говоришь, без них никак, у меня есть границы, мы их обозначаем, дети должны это знать. И вот границы, мне кажется, это одна тоже из сложных тем, потому что вроде бы взрослые про это знают. Да, границы нужны, и даже иногда их озвучивают и их устанавливают, но вся проблема начинается тогда, когда эти границы нарушаются. Потому что здесь перед родителем открывается вариативность, а что делать? Вот как наказывать, то есть идти на конфликт, сделать вид, что ничего не произошло. Ну тогда а как? То есть внутри чувство неудовлетворения и несправедливости, и страх, опять же, тревожности, что ну тогда и в следующий раз будет то же самое. И часто я понимаю, что все равно, несмотря вот на то, что последствия обязательно прилетят, все равно выбирается вариант, вот лучше не трогать. А потом человек не знает, что с этим делать. А потом опять, когда ребенку говорят про границы, что и так нельзя, и так, он уже это не слушает, он уже к этому не относится серьезно, потому что нарушал неоднократно и ничего, и прокатывало, и все замечательно. Поэтому все это выходит в какую-то профанацию, буфонаду. Ну, походили, покричали руками, помахали, я потерплю сейчас 5 минут и буду делать то же самое. Вот границы, что с ними, что важно, как действовать, если они нарушаются. И так, чтобы не портить отношения, потому что родители именно этого боятся. Я сейчас скажу, сейчас будут последствия, наказания, и все, и он тогда здесь начнет.
Ну вот смотри, есть же такие какие-то мелочи житейские, ну там типа не убирается, посуду мыть не хочет. Вот. Мы все эти вопросы закрываем последствиями. Ну, то есть желаемое поведение должно быть более выгодно, чем нежелаемое. И примерно известно всем, от чего бомбит детишек подросткового возраста. Это когда у него какие-то свои планы на этот день, а тут возникает мама с пылесосом наперевес, там, давай пропылесось. Ну, или когда... Короче, это должно быть, вот все вопросы у нас структурированы. То есть дети прекрасно знают, когда они должны пропылесосить, когда у них дежурство по кухне, они моют посуду. Если они что-то, ну там, в какие-то планы, пожалуйста, меняйте, только меня не трогайте, ну как сами договариваетесь. Если не могут договориться, значит, тогда уже я буду думать, как это все разрулить, там, и я могу тоже из кого-то убраться. Вот. И я не возникаю внезапно вот с этим пылесосом. Ну, то есть это... я прекрасно понимаю, что, может, человек
То
на
есть ты
свидание идет. Да, я
предсказуемо.
очень предсказуема, да. И, соответственно, они уж заранее себя настраивают, а у них же вот в подростковом возрасте надо как с малышами, например, что там тебе осталось 10 минут до того, как я выключу мультики, а теперь 5 минут, а теперь вот они, этот процесс подросткового возраста у них в голове уже без моего участия проходит. Они уже понимают, что сегодня, хочешь не хочешь, а придется пропылесосить. Вот, и, соответственно, если деточка не пропылесосил, то тогда какие-то последствия возникают. Есть вещи, которые там из раза в раз у нас повторяются. Ну, там, допустим, у нас там целая система дежурств, и продежурить хорошо выгодно, потому что если следующий дежурный увидит, что плохо продежурил, то тогда тебе дежурить больше, и остаешься на второй раз. Короче, эта система такая
так,
самоподдерживающаяся.
Да,
да, и прекрасно работает. А еще были такие доп. Задания там у детей. Ну, это совершенно что угодно может быть. Там, допустим, у нас была маленькая собачка, которая ходила на пеленочку. Вот дочка регулярно забывала эту пеленочку поменять. А у нас была договоренность, что если она пеленочку забыла поменять, то тогда она моет полы. Вот. И это позволяло не ругаться по поводу, опять ты не выкинула эту пеленку. А я там говорила, у нас сегодня полы будут чистые, какая красота, как я рада. Вот.
Да.
Еще один там товарищ у нас все время рассказывает историю, она просто меня поразила. Были тогда очень маленькие дети, и один наш товарищ в предбаннике, ну, при входе в дом маленьком, оставлял свои пинеточки 47-го размера, и там у меня дети влетали в железную дверь. Опять же, если вот ничего не стоит, то никто ничего не ставит, а если один поставил, так дальше там уже череда этих пинеточек примерно такого же размера. Вот, и я просила, умоляла там, объясняла, вот, и ребенок говорил, да, и прям вот искренне человек раскаивался каждый раз, ну, то есть это не со зла было, это вот просто забывал человек, мотивации не хватало. Вот, и я в какой-то момент я сказала, все, короче, вот 100 рублей за каждый раз из карманов вычитаю, за каждый раз, когда ты обувь оставляешь. Я заработала 50, нет, 150 рублей я заработала. Один раз он оставил. Но, понимаешь, вот это полгода уговоров, там, того, как я ругалась, 150 рублей. Он один раз оставил, я у него вышла эти 100 рублей, и еще разочек случайно упал, видимо, один его ботиночек с верхней полки. Ну, то есть он один, одного раза хватило, чтобы он больше никогда этого не допускал. На этого ребенка вот это сработало. И там на каждых, на любого ребеночка можно найти свой метод, ну, прям договориться на берегу. Прям и там, допустим, у меня дети не вешали куртки на вешалке, а вот так сверху перекидывали, это ужасно неудобно. Я там раз сказала, два сказала, говорю, там, до три, я говорю, дети, ну, блин, мне так это не надо, но я вот сейчас санкции буду вводить, потому что вот мне придется сейчас что-нибудь... Давайте, есть у вас идея санкций, чтобы вы начали вешать на вешалке эти ваши куртки, они вот так набрасывали. Я говорю, ну, можно там вот это попробовать. Я говорю, вот, значит, вот со следующего раза кто так куртку перевесит, тому я вот это вот. Вот. Да, мы не знаем, внепланово вынести ведро. Вот, и опять же, дальше любимый вопрос, я прям знаю, что дальше всегда спрашивают, а что, если он не подчинится? А ты вот ему вынеси ведро, а он скажет, что не пойду. Ну, это вопрос, опять же, качества отношений, то есть мы все правила обсуждаем, им нечего сказать. Я прекрасно, я могу вообще ему, себе, кому угодно объяснить, почему вот так надо, а вот так не надо. С этим сложно не согласиться. Ну, там, почему должны быть чистые полы? Ну, они правда грязные. У меня нет ОКР, там нет такого, что тут все блестит, как это хрусталь. Каждый день мы не намываем. Но полы правда грязные, их правда надо пропылесосить. Кто должен пылесосить? Ну, у всех своя какая-то часть работ по дому есть. У них там, как правило, есть. А почему я должен мыть посуду за всеми, а не за собой? А вот давайте, кто, значит, испачкал, тот и будет мыть посуду.
Будет.
Да, я говорю, классно. Я говорю, ну давай, значит, я заработала на еду, купила эту еду, принесла в дом, приготовила, да. И дальше, вот это, представляешь, еще сколько я готовила, грязная посуда, и дальше я тебе положила и себе положила. И ты можешь за собой, я за собой. И еще вот это вот все. Я говорю, так уж, что ли, честно? Так что же? Нет, так тоже не честно. Ну вот. Вот так это мы обсуждаем. Бывает так, что все равно у нас происходит какой-то разрыв отношений до пола, что вообще вот не буду убираться и не буду дежурить, ну, как бы, окей, а мы все плюшки со своей стороны прикручиваем. Вот.
А плюшки это что? Лан, это что? Деньги
карманные?
Слушай,
ну, конечно, да, им так много всего надо, тут мне надо то купить, тут все купить, тут интернет, тут, ну, ладно, интернет у нас мы интернет не отключаем, но вот это вот бесконечное, я не знаю, как у других, но у меня бесконечное просто, я как банкомат просто, переведи на то, переведи на все, ну, как бы окей, вот мы стараемся объяснять, что это не потому, что мы злые, там, не потому, что нам жалко, там, или что там, просто мир так устроен, что ты по-человечески, к тебе по-человечески, но если ты хочешь все время брать и ничего не давать взамен, то мир тебе как-то на это отреагирует. Вот мир в лице меня реагирует, я тебе должна как-то на будущее объяснить, как это тоже работает. Если ты будешь хотеть только зарплату и не давать начальнику взамен работу, то в итоге ты вот вылетишь с работы, например, или не получишь премию. Вот от нас ты никуда не вылетишь, будешь нас терпеть до 18, но мы как бы тоже подрегулируем со своей стороны, потому что, опять же, я за по-человечески, я хочу по-человечески, но эта игра в одни ворота, ну просто нечестно.
Ладно, супер, потому что мне кажется, вот эта модель, она же, понятно, про взаимоотношения в семье между людьми, но и она вообще про взаимоотношения с этим миром. То есть вот она трансляция, да? Что я услышала, и мне это очень импонирует, вот по поводу наказания, потому что, да, один из популярных вопросов, как наказывать, нужно ли наказывать, скажем, разберите по полочкам. Вот в данном случае не наказание, а последствия. Ну
А
просто, да,
всегда не
эти
наказание, а
последствия.
последствия, потому что ну, наказания не работают. В долгосрочной перспективе они не работают. И даже, ну вот что там, допустим, можно шлепнуть пятилетку, и это произведет вау-эффект, и он, возможно, если это был первый раз, и он никогда такого не видел, и вдруг такое произошло, это правда будет казаться, что это обалдеть как эффективно. Но надо же смотреть в долгосрочной перспективе. Ну, а дальше мы как будем рассказывать, что бить никого нельзя? Вот. Вот мне все время искренне интересно, но ведь это же они начинают бить сиблингов, они начинают там драться в школе, мучить домашних животных. Родители, которые физические наказания используют, как они им вот это вот говорят? Вот что, можно только взрослым? Ну, то есть это все вот эта искусственная, ну, не настоящая структура, она и не будет работать. И плюс это будет работать на разрушение отношений, потому что, конечно, легко манипулировать маленьким ребенком. Он за Для него привязанность и контакт с родителем – это витальная потребность, он прекрасно знает, у него прошивка такая, что он без вот контакта с родителем, он просто умрет. Беспомощными люди рождаются. И, конечно, когда это такой разрыв контакта, ребенок все сделает, он будет бежать за мамой, кричать там, все-все, я там не буду ничего делать. Особенно, когда он маленький, ну, многие видели наверняка, это душераздирающая сцена на улице, когда ребенок бежит за мамой, он готов вообще на все. Очень легко манипулировать вот этим вот разрывом привязанности. Но дальше-то пубертат. А если других механизмов нету взаимодействия с детьми, в пубертат это все разлетится. И дальше можно, конечно, на гормоны списывать, на там ужасное поведение ребенка в пубертат. Но, как правило, это все-таки ну, я по своим вот прям ужаса ужасно вот этого гормонального не видел. Да, понятно, что как-то это влияет. Но не так, чтобы вот до абсолютно разрушения отношений, если родители ведут себя адекватно. Мне кажется, что вот эти ужасы про пубертат, это когда родители умели взаимодействовать с маленькими и применяли то, что с маленькими действительно эффективно. Но это в долгосрочной перспективе очень разрушающе. К пубертату ребеночек ощутил силу и сепарацию и начал отвечать, в общем-то, тем же, ну, с той же подачи, да, не бьют родители, хотелось бы надеяться. Ну, вот посыл такой же, да, тебе на меня
Ну,
наплевать,
когда,
ты
да.
мной манипулируешь, так и мне на тебя тоже наплевать. И что ты сейчас делаешь-то там? Вот. И получают вот то самое. И
То
есть
есть.
еще какие-то, хотела еще сказать, да, что иногда бывают такие ужасающие всякие косяки со стороны детей. Но если они совершены впервые, мы предпочитаем даже и без последствий обходиться, а именно разговорами на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что когда, ну, там меня девочку нашли очень сильно пьяную в полиции, после того, как она там украла 3 бутылки водки в магазине, ну, конечно, когда это на 5-й раз, мы будем какие-то последствия вводить, но когда это первый раз, то тут уже просто, опять же, если мы просто поговорили про это, и про то, как она себя ощущает, и зачем она это сделала, то ребенку остается просто рефлексия на тему стыда какого-то там, вины, ответственности. А если мы при этом наказали, то очень велик сам... в стыде же очень сложно находиться и в вине, да, ее хочется с себя скинуть, это не каждый взрослый эти чувства выдержит, а тут ребенок, и тут как удобно, родители наказали, можно не думать о том, что ты сделала, а можно думать об этих гадах, которые меня наказали совершенно незаслуженно и вообще. Вот. Поэтому мы таких ошибок стараемся не совершать. Мы лучше вот так вот выразим свое сожаление, там, опять же, я сообщениями, там, мыслями своими поделимся, ну, и даже последствия не вводим. Пусть думают о своем поведении.
Слушай, ну у меня полно вопросов еще, но уже тайминг, цигель-цигель, как говорится, аю-лю-лю, да. Но я надеюсь, что мы запишем еще передачу и поговорим дальше. Но давай сейчас некий такой подытог. То есть, дорогие, мы как-то что услышали, что все-таки эмоции и голова, да, вот лучше в осознанность. И иногда нужно брать паузу для того, чтобы просто прийти в себя и понять, как действовать. Дальше это границы, они у нас должны быть, и мы их должны соблюдать обязательно. И если ребенок их нарушает, последствия. Проговаривать практически все вещи, чтобы как можно больше было вот этой предсказуемости, которую мы тоже говорили, ребенок должен знать, что произойдет, если, например, будет то-то и то-то. И если это произойдет, то последствия должны быть. И честность. То есть говорим честно, что мы чувствуем, что мы думаем о нем, о себе. И вот еще один момент, это конфликты не поле боя, где кто-то должен выиграть. Потому что обычно это воспринимается именно так. Но подросткам это может восприниматься, возможно, да, ему тяжелее держать этот фокус, но если у родителя этот фокус смещен на то, что это не поле битвы, где я сейчас тоже поиграю своими мускулами, образно говоря, сейчас победю всех, а выход на то, чтобы выйти на мир. Вот задача – это устроить мир, поэтому отсюда и появляется вот это и эмпатия, и дипломатия, и вариативность. Давай мы вот это, и как ты говоришь, там, я хочу по-человечески и предлагаю тебе этот вариант, там, ты можешь выбирать. Это все про созидание, про то, что я хочу, чтобы у нас в доме был мир. Здесь не про бой, а о другом идет речь. Лан, спасибо тебе большое, правда, было
И
очень
тебе, да.
интересно.
Спасибо, что
Сама
позвала.
для себя тоже словила какие-то инсайты, правда, и я уверена, наши слушатели, зрители в том числе, буду ждать с нетерпением следующей встречи, продолжим говорить об этих инопланетянах, таких чудесных и замечательных. Вот, друзья, за сим пока все, Ланочка, еще раз спасибо,
И
до
тебе.
новых встреч.